Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков и вопросов. +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. И можно, напомню, воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио «Спутник» тоже для того, чтобы оставить свой комментарий и отправить нам свой вопрос. Тайвань расширил список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию. Речь идет о высокотехнологичной продукции, которая может быть использована в военных целях. Ну, например, это вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и товары машиностроения. Всего перечень пополнился на 52 пункта. Со мной на связи доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте напомним нашим слушателям, что Тайвань уже достаточно давно, да, практически сразу присоединился к санкциям против России, когда начали вводить их, да, разные страны. И с одной стороны, мы как будто бы уже в принципе привыкли. Мы когда читаем сообщения о том, что какие-то очередные ограничения и санкции вводятся, мы порой уже не обращаем внимания или не ожидаем, что наша жизнь от этого изменится. Вот сейчас решение Тайваня, насколько ожидаемо было именно для вас и как вы в целом оцениваете?
Ну, здесь, мне кажется, еще можно совсем недалекую историю, экскурс небольшой совершить, что там в 19-20 году Тайвань снова был разменной монетой, только уже в таком споре между Китаем и США за чипы, за эту микроэлектронику. И мы видели, насколько там они, так сказать, не на шутку друг с другом схлестнулись, ровно потому, что там действительно технологически, несмотря на то, что Тайвань вот небольшой островок, но вся передовая с точки зрения полупроводников, чипов, высокотехнологичной продукции, там концентрация, по сути, по некоторым оценкам, по некоторым продуктам выше 60% вообще мирового выпуска. Поэтому уже в 2020 году мы увидели, насколько Китай и США, так сказать, серьезно поругались в отношении контроля над предприятиями, заказами. Да, мы помним, что США заставило тайваньского производителя отказать Huawei китайскому, да, казалось бы, так сказать, одна страна, две системы.
Да.
И тем не менее, да, получается, что через финансы можно контролировать отдельных производителей даже внутри страны, запрещая доступ к мощностям даже для национальной крупнейшей телеком-компании. Так что здесь мы видим, что вот эти санкционные своего рода войны и какие-то там желания создать конкурентные преимущества не совсем легальным, что ли, или законным образом, они присутствуют в мире давно, всегда, и между собой даже развитые страны их активно используют, эти инструменты. Так что здесь важно понимать, что на любое санкционное действие есть возможность, конечно же, найти противодействие не с точки зрения антисанкций, а как мы любим обычно все-таки предпринимать усилия, которые...
то есть находить выход из ситуации, да, и все равно получать то, что необходимо. Вот позвольте, Константин Васильевич, такой пример привести. Сейчас очень многие, особенно когда праздники, идут в кино. И мы прекрасно знаем, ни для кого не секрет, что в кино показывает второго «Аватара», правильно? Хотя, по идее, мы помним все эти тоже санкции, уход, значит, голливудских компаний с российского рынка. Но в итоге-то можем посмотреть, да, не во всех кинотеатрах, да, цена может быть выше, но нашли какой-то способ. Это я вот к тому, что, в принципе, ну, схемы такие есть. И, например, когда мы сейчас говорим про какие-то ограничения со стороны Тайваня, по идее, это не означает, что эти товары никогда к нам не попадут. Хотя такое тоже понятное дело, что возможно. Но, может быть, придумают вот какой-то такой обход.
Параллельный импорт, так мы теперь
называем
эти вещи. Ну, действительно, я могу лишь подтвердить, будучи финансистом, что финансовые интересы, они побеждают и политические какие-то турбулентности и все прочее. То есть мы говорим о том, что российский рынок очень выгоден многим производителям, и, собственно, то количество иностранных компаний, которые инвестировало в российскую экономику, это подтверждает. Поэтому как только подуспокоится ситуация, мы увидим, что все достаточно быстро восстановится, да и сейчас мы видим, насколько в условиях ухудшающейся мировой конъюнктуры, мировой экономики, того и гляди, начнется финансовый кризис мировой. Поэтому они, естественно, заинтересованы во всех формах дохода, сохранения своих конкурентных преимуществ на всех рынках. Так что здесь мы видим там по тому же Samsung, да, корейская компания, которая вроде бы присоединилась, но при этом с большим удовольствием просто через третьи страны сюда нам засылает всю свою продукцию. И никакого дискомфорта и она не испытывает. И для нас сейчас вроде бы как уже с точки зрения предложения выровнялось вот эти третьи промежуточные компании, и все прекрасно, и больше того, и ремонт, и сервисное обслуживание все происходит, что для нас самое главное и самое было пугающее в этой истории параллельного импорта.
А вот если мы говорим в том числе и про импорт, да, потому что такие санкции, естественно, они сразу повлекли за собой, ну вот, импортозамещение, да, и развитие этого процесса. А если мы говорим еще всегда про санкции, как про возможность, ну, чтобы отечественные производители развивались, что-то производили, да, в принципе, появлялись какие-то новые игроки именно внутри страны. Вот здесь можем мы с вами предположить, если, допустим, ну, вот этот, да, список товаров, 52 пункта, они исчезли, все, в Россию они больше, значит, не поступают. Ну и, к примеру, импорт замещения работает только в половине случаев. В остальных случаях у нас на нашем рынке что-то может тогда измениться и будет происходить вот такое замещение внутри страны.
Ну, здесь я бы, да, ваш вот вопрос поделил бы на два. Первое, это то, что как только первые санкции появились, мы наконец-то для себя осознали, какие критически важные отрасли, да, где мы недоинвестировали, где мы стали критически зависеть вот от этого импорта. И в настоящее время разработана экономическая программа, именно нацеленная на финансирование, либо создание, либо развитие этих отраслей в России. Собственно, это все, как правило, технологичные отрасли, и имеющие высокую добавленную стоимость, то есть формирующие высокооплачиваемые рабочие места. Мы, как никто, были бы и будем заинтересованы, я надеюсь, нам удастся реализовать. То есть здесь вот эти санкции наконец-то дали нам повод задуматься, где критическая зависимость, которую надо преодолеть.
Внутри дали пинок России, такой, да, своего рода, получается.
Да, самолетостроение, например, тоже увидели, что самолет-то вроде бы и неплохой, мы построили, а ряд, так сказать, запасных частей, они не в России производятся, и невозможно их заменить. И вот здесь стал ключевым момент именно сделать независимое от международной ситуации для себя производство самолетов. Ядерная промышленность у нас тоже, мы одни из лидеров атомной или электростанции, и поэтому, мне кажется, там достаточно тоже было бы важно нам сделать полностью такой замкнутый цикл производства внутри России для того, чтобы не стать вот в какой-то момент жертвой вот подобного рода нечистоплотной конкуренции. Так что здесь важно понимать, что в любом случае потребуются инвестиции. Деньги первое, второе, потребуются высокопрофессиональные кадры, а мы в России понимаем, у нас, в отличие от многих стран, там уровень высшего образования уже, наверное, если не 100%, да, то
уже можно. Система образования тоже сейчас будет меняться, да, по крайней мере, есть такие, конечно, планы, вот этот выход из Болонской системы для того, чтобы все-таки, я думаю, было больше профессионалов в той или иной области у нас, да.
Чтобы связать, на самом деле, цели и задачи там промышленного развития, экономического развития России с процессом обучения более тесно, да, сделать его более эффективным. Здесь мы видим и в мире системы образования разнятся, даже в рамках Болонской системы. У кого-то бакалавриат 3 года, у кого-то 4 года,
четыре,
и потом
обычно,
обязательные,
да,
2.
Да,
то есть здесь мы понимаем, что Болонская система – это тоже такая вещь, которая требует еще более тонкой настройки под конкретные запросы экономики, а сейчас мы для себя ровно их и пересмотрели, приоритетные сектора, отрасли, компетенции, которые необходимо знать все-таки. Мы с вами живем в период цифровой трансформации, такой абсолютно повальной цифровизации, уже не уметь там быть с компьютером на «ты» становится…
Стыдно,
ну,
стыдно, неприлично.
Невозможно.
Да, и невозможно. Константин Васильевич, а по поводу Беларуси, мы можем сказать, что эта страна точно так же успешно, ну, как и мы, да, или в той или иной степени успешно справляется, ну, вот с теми ограничениями, с которыми пришлось столкнуться?
Здесь обычно мы все-таки для того, чтобы быть не голословными, а более убедительными, пытаемся проанализировать вот именно изменения ВВП. Если еще в конце первого квартала и нам, и белорусам международные иностранные экономисты, финансисты сулили там падение ВВП процентов на 10, а то и на 15, то в итоге года там в России минус 2,5 плюс-минус, да, наверное, сейчас, когда нам официально объявят, будет. А Беларусь тоже заметно меньше, чем на 10% сократился. Но он, с другой стороны, не вырос, как мы планировали, да, сократился. Но сократился не так значительно, как, в общем-то, когда эти санкции задумывались, предвосхищали. Так что здесь именно с точки зрения антисанкционных каких-то действий и российская, и белорусская экономики проявили себя очень устойчивыми, так, с приличным запасом и финансовой прочности. Опять же, мы уже надеемся, что к концу следующего года вполне вероятно мы выйдем на положительную траекторию ВВП роста.
Вот как так раз хотела здесь... вас спросить, да, такой некий прогноз по поводу 2023 года с той позиции, что ведь санкции, наверное, будут продолжать вводить и в 2023 году, особенно, наверное, в первой половине, да, там во второй еще, конечно, это под вопросом, кому как аукнутся те же самые санкции, да, и Европе, и с, ну, Соединенным Штатам вряд ли, но больше Европе здесь. Вот что вы ожидаете?
На самом деле, я ожидаю, что в первом квартале мы увидим уже явные признаки рецессии там, европейской, американской экономики, такие, либо уже явно выраженный финансовый кризис мировой, либо ну, совершенно четкое понимание, что он вот-вот-вот разразится, и это приведет, на мой вкус, к тому, что и европейцы, и прежде всего европейцы задумаются и начнут пересматривать санкционные режимы, и на самом деле потихонечку мы пойдем уже обратным путем. Мне кажется, уже в следующем году мы пойдем обратно с точки зрения либо, так сказать, прикрытия глаз на некие санкционные решения, которые приняты, либо их отмена, либо, как и европейцы мы видели с газом, придумывали способы, как обойти легально собственные санкции. То есть мне кажется, что вот эта турбулентность экономическая приведет к тому, что новых санкций уже не будет точно. Они и по там, 7-му, 8-му, 9-му пакету было видно, что бьют по европейской экономике гораздо сильнее, чем по российской, поэтому здесь надо умами отмораживать уши в условиях, да.
Но пока, может быть, будут отмораживать, хотя там погода тоже, знаете, играет на руку, да, не так холодно, как, ну, может быть, хотя впереди еще февраль, март, посмотрим.
Видите, они же холод измеряют и температуру своим кошельком, а он у них все, так сказать, худеет.
Я поняла, да, все меньше и меньше там каких-то средств оказывается.
Мне кажется, что следующий год станет таким годом разворота, когда от наращивания санкций, там больше 20 тысяч наименований...
К уменьшению, да, будет идти постепенно.
Да, перейдем.
Давайте наблюдать, Константин Васильевич, вместе, да, обязательно, конечно же, будем с вами продолжать беседовать, интересоваться вашим профессиональным мнением. Пока я благодарю вас за ответы на мои вопросы. Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.